Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим об утопии. У нас сегодня в гостях Кирилл Забелин, магистр философии, выпускник философского факультета МГУ, журналист. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте, Алексей Павлович.
Ну, время такое, что оно нас обязывает думать о будущем, да?
Да.
А утопия — это один из образов будущего. Причем, как мне кажется, все-таки больше, наверное, свойственный не религиозному мышлению, а такому вот секулярному, которое рождается в эпоху Возрождения. Кто первый утопист у нас?
Понятно, что один из первых утопистов — это Томас Мор, который написал свою утопию. Туда же относится Кампанелло.
Томмазо Кампанелло. Вот. Ну и Возрождение — это обращение к античности, обращение к,
несомненно,
Платонской академии, вот, и, конечно, Платонское государство, как модель устройства будущего, такая достаточно авторитарная, жесткая модель с отбором книг, с,
да,
общностью
жен. Попперу она очень не нравилась.
Да, Поппер написал «Чары Платона». Да,
да. «Открытое вот. Общество и его враги». Главный враг — это, конечно же, наш Платон.
Вот, да, и все это ведь не христианский контекст, это обращение к языческому, к античному, да, попытка создать, сконструировать какую-то идеальную модель, которая будет основана вот на человеческом разумении. А религиозные утопии бывают? Вот можно ли сказать, что религиозное сознание, сознание верующего человека — тоже по-своему утопично. Оно ведь не от мира сего. Мы града грядущего взыскуем, как говорил апостол Павел, да?
Да.
Царство не от мира сего Христа.
Конечно, этот град, это царствие небесное, как известно, усилием берется, угу, и берущие его усилием восхищают его. Угу. Это сказано в нашей древней книге. Что касается секулярных утопий и несекулярных утопий, конечно, главным образом, когда человек знакомится с тем, что такое утопия, ему обычно культура преподносит утопию вот в этом вот секулярном или светском контексте.
Ну, мирском, да. Не все знают, что секулярные.
Да, естественно. Да. Поэтому главный век утопий — это, конечно, 20 век, который преподнес нам утопии на любой вкус и лад. Это был и красный проект с его очень сильным утопическим потенциалом. Это был и противоположный красному проекту, скажем, коричневый проект. Мы не пишем их через запятую, но он тоже выстраивался как некоторая утопия, правда, как некоторая ретро-утопия. Если коммунизм был направлен все-таки в будущее, в светлое будущее, то очевидно, что фашистская идеология явным образом упирала на то, что нужно вернуться к корням. И это тоже из вот утопического мышления, утопического сознания.
Ну, такой хороший цвет коричневый. Ну, зачем его обидели?
Испортили.
Испортили.
Испортили этот цвет, да.
А почему вот фашизм с коричневым цветом связан? Вы не знаете?
Это хороший вопрос. Скорее всего, там есть какие-то мифологические контексты, которые для меня, к сожалению, не очевидны.
Ну да. Ну вот почему же все-таки 20 век стал вот таким парадом, аншлагом утопии? Вот один поэт скажет: век 20-й, ты мчишься в венке пятилеток, не фортуны, коммуны, крути колесо. Вот о чем говорил Дидрот с Руэтом, вот чего домогался мечтатель Руссо. Вот, то есть, почему? Может быть, потому что люди стали меньше думать о Боге, и больше стал процент вот таких неверующих, да, атеистов, как вы думаете?
Ну, конечно, 19 век в каком-то смысле подготовил почву для утопии, потому что известный нам в философском сообществе Фридрих Ницше провозгласил, что Бог умер, и, соответственно, теперь должен жить человек. И человек принялся жить со всей свойственной ему жизненной силой и неуемностью, принялся притворять этот мир, который до него функционировал по Божьим законам. Теперь пришел человек и сказал: я буду решать, я тут Бог. Соответственно, появились вот эти вот такие именно человеческие устремления, которые он попытался претворить и в социальном поле. Поэтому, конечно, вот этот, скажем, рост утопических настроений, он связан с тем, что теологические контексты, они стали уходить, и антропологические контексты стали, наоборот, привходить в культуру и как бы заражать ее собой, делать ее полностью антропологической.
Ну, то есть человек — мера всех вещей, да, как говорил Протагор? Да. Человек — мера всех вещей.
Да, это такое неоязычество своего рода, потому что мы теперь хотим, чтобы все было по-нашему, все было по-человечески, и в итоге почему-то получается все не вполне по-человечески. Это тоже интересный феномен.
Как у Блока, да, мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем. Мировой пожар в крови, Господи, благослови. Вот, то есть, вот парадоксальность сознания, да, все-таки где-то еще в краешке ума там Бог присутствует, Христос там идет впереди этих матросов.
В белом
венчике из роз.
Впереди, да, Иисус Христос.
С одним С, с одним И, да, то есть такой старообрядческий Иисус, он, да, не Иисус, а Иисус Христос у Блока, то есть вообще такой старообрядческий Христос, или я не знаю даже, как это обозначить, но во всяком случае Христос народной веры, а не церковной.
Именно у Андрея Платонова в его коротеньких рассказах 20-х годов, таких короходках, был выведен Иисус Христос с пулеметом, извините. Он говорил, Платонов, не ваш он, а наш. И вот, пожалуйста, тоже явный пример такой антропологизации и, ну, в дальнейшем светизации, в каком-то смысле, фигуры Христа, которая, понятно, не выдержала испытания идеологии 30-х годов и далее. Но вот в 20-х годах у интеллигентов были такие чаяния, что Иисус теперь с ними и с пулеметом и гонит буржуев. Ну, подобно вот тому, как он выгонял, менял из храма.
Что называется, да, чудные дела твои, Господи. Вот вернемся к утопии. Утопия ведь в переводе с греческого — место, которого нет.
Которого, да, нет.
Утопос, то есть нету места, нету. А если его нету, то его надо найти. Да, вот как его найти? Какого места нету? И зачем его искать тогда? Если его нет, ну, на нет и сюда нет. А к чему пытаться искать место, которого нет?
Это очень хороший вопрос. Почему человек всегда ищет место, которого нет? Почему ему не нравится там, где он есть, актуально?
Хорошо там, где нас нет, да? Есть такая поговорка.
Хорошо там, где нас нет. И, как говорил Высоцкий, например, «Мне скулы от досады сводит, мне кажется, который год, что там, где я, там жизнь проходит, а там, где нет меня, идет». Поэтому вот этот элемент в сознании, он парадоксальным образом всегда присутствовал. Причем в сознании, неважно, это социальные инженеры, как Платон, это обыватели, которым просто кажется, что они не там, где надо сейчас, актуально. Возьмем пример из советской литературы, такой позднесоветский человек, уже порядком уставший жить вот в этом социальном таком нарративе, социалистическом тоже нарративе, он мучается, потому что он хочет найти чего-то, чего еще нет. Ему обещали коммунизм, а на деле он видит совершенно другое. Вот, например, в фильме «Отпуск в сентябре», снятом по Вампилову «Паутиной охоте», очень явно проговорена вот эта вот мысль, что человек взыскует чего-то, чего ему социальность не может дать. И тогда он пытается ее как бы вывернуть наизнанку, сломать ее, сделать ее чем-то, что она не есть, но чем она должна быть. Вот это утопическое сознание, оно присуще каким-то парадоксальным образом нашим каким-то глубинным установкам и интуициям, и от него просто так не отделаешься, просто так от мечты не откажешься.
Ну, причем и в ту, и в другую сторону. Помните, у Островского в «Грозе», кажется, да, там обсуждают тему, что есть люди, которые ходят кверху ногами, и там у них все наоборот.
Антиподы.
И говорят, суди меня, царь неправедный, да, то есть вот и справедливость там вывернута наизнанку. То есть вот это представление о том, что есть какие-то иные миры, где все устроено по-другому, как в положительную сторону, так и, может быть, в отрицательную. Вот. Но ведь вот это искание места, оно не только связано с каким-то социальным проектированием, но иногда и с религиозной жаждой. Да? Ведь, извините, но преподобный Сергий Радонежский, вот отрок Варфоломей, который рос в обеспеченной семье, да, вот небольшое удельное княжество Радонеж, ушел от родителей, ушел в лес, срубил там себе пустыньку, вот, вырубил лес, построил часовенку. Вот, чего, казалось бы, ему там не жить-то с родителями, и слуги там были, все. Вот, то есть это тоже какое-то бегство. Ну, бежал-то он недалеко от дома, километров 12, где находится сегодня Троица Сергиева Лавра. Но это тоже модель вот такого бегства. Алексей человек Божий. Вот, ушел со свадебного пира, скитался 20 лет, жена носила траур, потом пришел какой-то нищий, устроился слугой в дом своих родителей, где его до сих пор оплакивали, где, наверное, панихиды по нему служили. Вот, и только после смерти обнаружилось, что это вот сын, муж, да, который не выдал себя ничем. То есть вот эта идея ухода, эта идея бегства, но бегство к чему-то святому, бегство к святыне. Это утопия или не утопия?
Очень интересный сюжет, потому что и всем известный Толстой, угу, тоже по-своему пытался сбежать, хотя, казалось бы, в своей Ясной Поляне уж кому-кому, а ему довелось выстроить что-то, что он считал сообразным своим религиозным представлением, некоторому идеалу и так далее. И, видимо, все-таки вот в его вот этой вот повести «Отец Сергий» очень проговорена хорошо вот эта вот мысль, что действительно человек, когда он пребывает в социальности, он всегда соблазняется. Социальность соблазняет, и необходим какой-то выход за рамки социального, который бы позволил этих соблазнов избежать. И, в общем-то, вот религиозный утопизм и связан с этой мыслью отказа от социального, как отказа от того, что способно соблазнить. Тогда как секулярные утописты, такие социал-утописты, считают, что в рамках социального возможна такая переконфигурация социальных элементов, ну, скажем, институтов. Тогда получается такой своего рода институциональный фетишизм, да, когда мы переконфигурируем их и, ну, скажем, Россия станет нормальной европейской страной, или какая-нибудь еще страна станет нормальной европейской страной, просто потому, что в ней сейчас актуально неправильно сложены некоторые детальки и элементы. То есть вот секулярный социал-утопизм, он не мыслит себе
вот
утопию.
Как мне говорил Юрий Витальевич Чичалин, который был здесь, да, на вашем месте в студии, нормальная европейская страна — это страна, которая Гомера читает по-гречески. Вот, то есть если вот Китай будет читать Гомера по-гречески, Китай станет нормальной европейской страной. Поэтому относительно нормальности европейскости здесь тоже... Вот, может быть, разница, можно сказать, что нормальная европейская страна — это страна, которая не кощунствует над образом Господа Иисуса Христа, которая празднует Рождество, Пасху, да, вот нормальная европейская страна, которая укоренена в христианской культуре и ценности, которые совпадают с евангельскими. Это нормальная европейская страна. Вот. Только что вот эта, конечно, нормальность, она очень по-разному задается.
Да, конечно, я беру это выражение в кавычки, естественно. Просто речь о том, что вот религиозный утопизм и утопизм социальный, он по-разному себе мыслит вот эту вот возможность работы с самим социальным. Потому что социал-утописты, еще раз, они говорят, что мы построим новый мир, и для этого мы, конечно, разрушим старый, но, в принципе, мы воспроизведем социальность. Нам не нужно для этого от нее радикально устраняться. Религиозный утопизм все-таки мыслит себе утопию, места которого нет, по ту сторону социальности. Если мы скажем про русскую традицию, то и по ту сторону истории. Потому что Бердяев считал, что говорить об утопии на актуальном политическом языке просто невозможно. Это будет не разговор об утопии, а разговор о чем-то, чем утопия не должна быть, во что она вырождается.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, журналист, магистр философии Кирилл Забелин. Мы говорим сегодня о утопии, о месте, которого нет, но которое может быть или не может быть. Вот утопизм и проективное сознание — это одно и то же? Если мы, например, ставим себе некую задачу, ну вот через 10 лет построить там столько-то технопарков или открыть столько-то технологических долин, или произвести цифровизацию, или реализовать проект 200 храмов, там, допустим, да, новых построить. Да. Это утопия или не утопия? Чем утопия отличается от социального проекта?
Да, хороший вопрос. В каком-то смысле человек всегда живет в зазоре между наличным и тем, что должно прийти ему на смену, между действительным и должным. В этом смысле человек всегда проектирует то, к чему он хочет прийти, и его актуально никогда нет. То есть ему, вот этому тому, что должно прийти, нет места в том, что сейчас актуально наличествует. И в этом смысле, в таком слабом смысле, мы все утописты. Мы всегда мыслим себе наше будущее как то, что еще не совершено, но что должно совершиться.
Ну, если я, например, вот там молодой человек, да, я еще не женат. Вот я хочу построить семью. Но у меня пока нету любимой девушки. Да? Я думаю, что она обязательно будет, и семья тоже будет, и будут дети, и, как поется, будут внуки потом. Да? Вот. Это утопия.
В каком-то смысле, вот в том смысле, в который я сейчас оговорил, вот такие мысли, когда для них нет никаких предпосылок в действительности, являются утопическими. Но не стоит это воспринимать как нечто негативное.
Но ведь это нормальное планирование жизни. Вот сейчас молодежь любит думать. Я не знаю, как вы, молодежь, вас надо спросить.
Спросите.
Вот, там, в 30 лет я женюсь, там, в 35 лет я рожу, там, да. Вот, хотя, вообще-то говоря, лучше пораньше, да, особенно для девушки, этим заниматься. Вот. Ну, проектируют, планируют. Даже есть в Москве вот центр планирования и репродукции семьи, прости господи, да, так вот называется, хотя, в общем-то, по-русски это называется роддом, то есть туда женщины приезжают рожать детей. Ну, можно ли все вот так планировать в жизни? И вот это планирование, это утопия или не утопия?
На мой взгляд, это один из изводов такой технократической утопии. Когда мы имеем принцип техне, какую-то техническую практику, которую мы распространяем на наши ожидания, на нашу вот-вот, которая собирается случиться жизнь. Да, вот она как бы сейчас наступит, и мы проводим в нее этот принцип техничности и делаем ее такой, которой мы хотели бы ее видеть. В этом смысле вернемся к 20 веку, вот Советский Союз был такой глобальной технократической утопией. То есть пространством, которое оформлялось и учреждалось по известным принципам, институциональным, социальным, там, политическим и прочим. Поэтому в каком-то смысле любое нормальное человеческое сознание, коллективное сознание, индивидуальное сознание, живя в зазоре между наличным и тем, которое вот-вот придет на смену наличного, является утопическим сознанием.
Ну вот, кстати, сейчас, наверное, следовало бы вступиться за Советский Союз и сказать, что многое в этой утопии получалось, но мне почему-то вспомнилась книга одного католического священника, который приехал капелланом на стройку автоваза в Тольятти. Автоваз строили итальянцы, то есть это вот создавалось при поддержке итальянцев. И он в формате дневника описывает там, с чем ему приходилось сталкиваться, с чем приходилось встречаться. И, вы знаете, одна такая вот черта — это крайне низкий уровень нравственности. То есть это огромное количество и супружеских измен, и, в общем, всяких различных форм неорганизованной, неупорядоченной жизни. Вот. Мы думали и думаем, что вот Советский Союз — это было такое торжество коммунистической морали. Нет. Вот. И как раз здесь, хоть это и католик, да, но все-таки христианский взгляд на вещи, он видит, как вот это обезбоженное такое секулярное советское сознание приводит фактически к потере каких-то ценностных ориентиров. Что люди живут, да, они работают, они строят, вот, но при этом жизнь их, ну, можно сказать, провалена. Вот потому что если нету какого-то стержня в жизни нравственного, да, то, к сожалению, все идет путем методов проб и ошибок. Человек спотыкается, вот поднимается, потом снова спотыкается.
Ошибки бывают фатальными.
Ошибки бывают фатальными. То есть вот в этом самом проектировании, да, действительно было что-то не учтено. То есть вот бывает проект, все прекрасно начертили, да, и фундамент хороший, и стены, и крыша, да, а где-то что-то не рассчитали, вот вентиляцию, например, да, и дом покрывается плесенью, потом рушится, вот, вот здесь тоже что-то не рассчитали.
Конечно, есть, соответственно, такой взгляд на утопизм, назовем его мистико-метафизическим, в соответствии с которым социальность в принципе не открывается нам в какой-то своей существенной правде. Она открывается нам, скажем, феноменально. Она как-то проявлена, но ноумен социального скрыт. И, соответственно, когда революционер, здоровый, наивный революционер, начинает работать с социальностью, он всегда работает с ее внешними признаками. И когда он ее переконфигурирует, он по итогу оказывается ей обманут. Он никогда, и это известно, не получает того, что он хотел получить, чего он хотел добиться, а получает что-то вывернутое наизнанку. Почему так происходит? Потому что мы не понимаем, что такое социальность. Мы не понимаем, что такое общество. Мы думаем, что это какой-то набор элементов, такой механицизм в понимании общества. Но за ним скрыта какая-то глубинная правда, которая не берется усилием рационального расчета. И поэтому религиозные утопии основаны на каком-то проникновении в духовную суть социального и, в общем-то, нацелен на то, чтобы свершить его в какой-то глубинной социальной правде, а не пытаться размениваться на социальные проекты.
Может быть, как раз поэтому религиозный человек — это и есть такой беглец от социального. То есть он ищет берег утопии, как Стоппард назвал, да, свою пьесу. Он хочет все-таки обрести какой-то берег после плавания в этом океане утопического. И вот он обретает его, и вера оказывается не религиозной утопией, а, может быть, панацеей от утопического, как ни странно. То есть здесь человек понимает, что для его спасения, для предельных каких-то оснований его жизни, какой там за окном сегодня строй, там парламентская или президентская, или правовая, или еще какая-нибудь там республика, монархия, вот для его спасения это не так важно. Да? И общественность — это не кибуц, не коммуна, не община, а это церковь в каком-то фундаментальном смысле этого слова.
Конечно, и поэтому в русской религиозной традиции, в русской философской традиции очень сильна такая тенденция к тому, чтобы притворить социальное в его несовершенстве, в его порочной множественности, в его такой атомарности и всеобщей индивидуализированности, во что-то, что было бы цельным и простым, что было бы взаимосообщающимся на каких-то понятных, простых человеческих принципах, а не вот эта вот бесконечная юридизация общества, «я тебе не верю, ты мне не веришь, мы заключаем договор». Вот мне кажется, что, например, Владимир Соловьев очень хотел в своих теократических проектах проговорить вот именно эту мысль, что действительно, если общество невозможно как религиозное сообщество, то оно, в принципе, не удалось. Его как бы не стоит дальше длить даже в каком-то смысле, его нужно притворить каким-то радикальным образом. Поэтому вот теократические устремления Соловьева, они, на мой взгляд, относятся вот к этой религиозно-утопической традиции. Хотя понятно, что Соловьев там, раннего и среднего периода, это не Соловьев позднего периода, и там есть у него внутри свои противоречия, но тем не менее мы имеем фигуру, которая явным образом проговорила вот эту вот важную для нашей традиции религиозной и политической мысль.
Ну, здесь вы созвучны с Евгением Трубецким, да, который как раз считал теократический период утопическим, да, и восставал против него, критиковал утопизм Соловьева и видел в позднем Соловьеве такое вот справедливое разочарование в этой утопии.
Да, проблема только в том, что есть целый ряд критиков и этой позиции, да, позиции Трубецкого, которые, в общем-то, позицию которых, вот эту критическую позицию, можно свести к одной простой мысли. Если нет исторического усилия, то и нет человека. Потому что как только человек соглашается быть так, как растет трава, как деревья раскидывают свои ветви и не пытается каким-то образом как бы выпрыгнуть из штанов, простите, и взойти к какому-то высшему порядку, он, собственно, потихонечку расчеловечивается и сливается с природой.
Ну, это не православная, реагировать. Не православная позиция. Вот как растет трава, вот, это, в этом есть что-то такое, я не знаю, буддийское, может быть, да?
Угу.
Вот слиться, стушеваться, да? Ну, вот. А православный человек, он как бы все-таки это человек, который осмысливает свое бытие в мире и осмысливает перспективы свои, и перспективы мира тоже, вот, которые, вообще-то говоря, для верующего человека конечны. То есть история — это не бесконечный прогресс. Вот эта идея истории как бесконечного прогресса, наверное, это не свойственно религиозному сознанию, да?
Да, конечно. Это скорее сознание, явным образом расходящееся с этим вот религиозным нарративом, потому что, ну, скажем, вот критики позиции, в соответствии с которой религиозное должно каким-то образом притворять мир и вытаскивать политическое из его несовершенного состояния. Вот критики этой позиции зачастую, не всегда это так, но зачастую разделяют, ну, скажем, либерально-капиталистическую парадигму, которая нам, в принципе, говорит, что рынок — это некоторое естество, это некоторая природа, и нужно просто понять, по каким законам он работает, как и природа, и действовать по тем же самым законам. То есть в каком-то смысле это такой социал-дарвинизм, то есть очень биологическая рамка, которая пытается человека сделать природным, ну вот в этом социальном смысле, такая социальная природа, привить ему эту социальную природу и показать, что вот это и есть нормальная человеческая. А, соответственно, религиозно-утопическая рамка будет в данном случае отказываться принимать человека как данное в этом смысле и вывести его на какой-то новый уровень. Ну вот, скажем, когда мы говорим про конец 20 века, мы, конечно, говорим про торжество вот этой вот либеральной капиталистической рамки, которая человека пытается поместить в рынок и, ну, сказать, что все, там теперь мы и будем жить.
Ну, Христос выгнал торгующих из храма, да, а торгующие ушли из храма, устроили базар и сказали, никакого храма нету, вот есть базар, мы тут на этом базаре продаем семечки, нам хорошо, приятно, да, и поэтому про храм надо забыть. Вот нас выгнали, и нам здорово, нам кайфово, нам очень прекрасно здесь, на этом рынке жить. Мы говорим сегодня с Кириллом Забелиным, с философом, журналистом, о утопии, об утопии в русской мысли, о соотношении утопии с христианским мировоззрением. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. «Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, магистр философии, журналист Кирилл Забелин. Мы говорим сегодня о утопии, о том, может ли быть религиозная утопия. Или, может быть, если все-таки мы признаем конечность мира, конечность истории, конечность творения, может, речь должна идти о эсхатологии, о конце в религиозном смысле этого слова, не о конце прогресса, как вот, по-моему, Франк писал, да, что утопическое мышление — это вера в конец прогресса.
Угу.
Прогресс остановился, все, мы доехали до крайней точки, 16-й этаж, дальше лифт не идет, вот выходите и там курите на лестничной площадке, вот, и вечно на ней курите, потому что вы приехали уже в конечную точку. Да? Вот. Или все-таки открываются какие-то новые перспективы, и для религиозного человека, может быть, даже через катастрофизм, через трагизм истории, через какую-то не очень приятную развязку, вот, открываются другие перспективы. Вот эсхатология, учение о конце на языке христианского богословия, это утопия или это что-то другое?
Я бы сказал, что... В принципе, когда мы говорим о социальности, а именно в социальном пространстве разворачивается зачастую утопическое, и социальное — это такой материал для того, чтобы бесконечно утопически перестраивать его. Вот социальное пространство многими религиозными традициями понимается ведь не как естественное для человека. Оно понимается как то, во что человек пал. Что когда-то был золотой век, скажем, если мы берем древнеиндийскую традицию, и там не было никакого общества. Там не было социальности, люди не были связаны теми условностями и отношениями социального мира, которыми они связаны сейчас. И, соответственно, проходя через юги, проходя через определенные мытарства и испытания, социальностью в том числе, человек должен выйти во что-то вне социальное, должен каким-то образом эмансипироваться от социальных условностей. Поэтому, конечно, в каком-то смысле утопическое по преимуществу понимается как преодоление социального.
Ну вот град Божий Августина, это социально или не социально? Civitas Dei, то есть град, который... Две любви создали два града. Любовь к Богу, доходящая до презрения к самому себе, создала град Божий. Любовь к себе, доходящая до презрения к Богу, создала град земной. Это цитата из Августина. Град Божий — это социальное?
Ну, для меня очевидно, как для человека, занимающегося русской традицией, что все-таки град Божий — это пространство, где социальные рамки должны быть отброшены. Потому что социальное, поскольку оно помещено в порядок вот этого творения, в порядок падший, в порядок, где мир во зле, извините, лежит, оно не может быть восхищено до Царствия Небесного без того, чтобы вот отфильтровать его от какой-то скверны.
Но град Божий — это не Царство Небесное еще, ведь град Божий здесь, по эту сторону. То есть есть граждане града Небесного, которые еще пока не умерли и живут в этом мире. Но это люди, которые... Любовь к Богу, у которых доходит до презрения к самим себе.
Да? И до презрения к социальности, в известном
смысле. И до презрения к социальности, да.
То есть... Так что это какой-то уровень фильтрации, скажем так. Понятно, что есть более высокие уровни. И, в принципе, когда мы говорим об религиозной утопии и об этой традиции, наверное, стоит сказать и о гностицизме. Потому что мир, который понимается как мир злой, это же, в общем-то, позиция, на которой лежит очень сильный отпечаток как гностической традиции.
Гностической ереси, да.
Из которой нужно, вот из этого мира нужно освободиться, нужно обмануть социальные институции.
Ну, для гностиков и творцом этого мира является не Бог, а другая какая-то сущность. Да.
Бог-ремесленник.
Да,
то
да,
есть
да, да.
Не первый бог. Да,
да, не самый опытный ремесленник, да, не самый хороший ремесленник.
Да, да, или не самый хороший, то есть тот, который просто что-то не учел, и поэтому мы вынуждены иметь дело с социальностью, которая сломана, а мы пытаемся с ней что-то сделать, не понимая, что она в корне ущербна. Мы надеемся, что что-то с ней получится.
А Соловьёв писал, различал, когда он писал демиург античности, он через «е» писал, а когда он имел в виду демиурга гностиков, он писал через «и» — «димиург». Вот, то есть есть некий Дима, который вот создал все это, да, вот, ничего хорошего в этом нету, вот, но это не Господь Бог, это
да,
кто-то еще.
Это некий Дима, либо Дима ошибся,
Дима
либо
ошибся.
Дима намеренно сделал так, что мы здесь все страдаем и пребываем в юдоле, плача и боли.
Но мы-то знаем, что Бог не Дима, и что мир создал Господь,
да,
что мир создал сам Бог-Отец, да, который и Отец Христа, да, и Творец этого мира, это одно лицо. Да, это один и тот же персонаж.
Конечно, материя в христианской православной традиции понимается не так, как в гностицизме. Все-таки она может быть спасена, она может быть преображена. И поэтому тот же самый уже упомянутый сегодня Владимир Соловьёв и писал, что история разворачивается как последовательная смена утопий, а именно одной утопии, иудео-христианской. То есть, по сути, это такое бесконечное претворение несовершенной в материи во что-то, что человек посредством искры Божьей спасает, вытягивает из этой несовершенности, вытягивая себя заодно, и своих ближних.
Я не очень люблю это словосочетание иудео-христианское, то есть это как бы ставит знак равенства.
Это цитата в данном случае.
Между двумя религиями, очень уважаемыми, очень значительными, но все-таки разными, да, вот, и у Соловьева нету этого словосочетания иудео-христианский. Это потом в Даниилу католики там в 20 веке вот это понапридумывали. Я бы заменил бы это слово словом библейский.
Угу,
вот,
да?
То есть библейский, хороший поскольку, замен, да. Да, и для иудейской традиции, для христианской традиции значим Ветхий Завет, значимы книги Торы, вот, и Бог-творец, Бог, создавший мир из ничего, вначале земля была безвидна и пуста, да, это понятно иудею и христианину, и это общая картина мироздания, общая картина миротворения, да, вот поэтому я бы здесь употреблял термин библейский, да.
Да, как бы понятно, что Соловьев апеллирует к конкретному корпусу текстов, в котором содержится некоторая мудрость относительно того, как мир устроен и как он должен быть устроен. И в этом смысле наш философ, в общем-то, один из самых известных русских философов, один из самых крупных системных русских философов, находит место для утопизма и в религиозном сознании, потому что он говорит, что он без исторического усилия, без того, чтобы иметь ориентиром некоторый теократический идеал, то есть идеал общества, которое устроено по некоторым, ну, если не божественным принципам, то, по крайней мере, ориентированным на божественное. Вот если нет такого общества в пределе, в потенциале, то, собственно говоря, и человеческий проект не удался, потому что он все-таки должен завершиться в христианской парадигме. И он должен избыть свою порочную социальность в пользу социальности благой или в пользу преодоленной социальности, скажем.
Ну вот языком. Здесь возникает вопрос, который ставил в 20-е годы отец Георгий Флоровский, который писал о смысле истории, о утопии как некой метафизической ереси, да, вот, что... Ну, допустим, что-то там избудет социальность или не избудет, осуществится Царство Божие на земле или не осуществится, построят коммунизм или не построят там к какому-нибудь году. А мне-то что делать с моей жизнью? Вот я живу, она конечна, эта жизнь, да, я должен ее прожить. Вне зависимости от того, при каком строю я живу, при каком правителе я живу, добрым, злом, вот, что мне делать-то со своей жизнью, как мне на фоне вот этого исторического утопизма, этого батального полотна в духе Верещагина, да, нарисовать контур своей собственной жизни. Зависит это от того, как я буду мыслить утопию, будущее, конец истории. Или все-таки это от чего-то другого зависит?
Ну, тут можно сказать, что это, с одной стороны, извечная проблема маленького человека, запутавшегося в больших нарративах, или человека, на которого они давят, которого они пережевывают. И, конечно, ему нужно каким-то образом изобрести себя в этом пространстве, который бы был как-то эмансипирован от всех этих глобальных социальных стихий. И тут, конечно, есть разные рецепты. Вот, например, тот же Толстой, если мы говорим, по-моему, очень чувствовал на себе это давление глобальных нарративов и пытался каким-то образом уединиться, пытался то уйти в творчество, то уйти в семейную жизнь, то уйти в преподавание, потому что его чувствовал, как социальность пытается его переживать, пытается как бы сделать его не таким, каким он чувствует.
Ну, Толстой — это человек коммунистического будущего, как вот при коммунизме говорили, немножко попашешь, попишешь стихи, вот и Толстой тоже, там босиком пахал, потом садился, писал там роман «Воскресенье», например, да, то есть это человек, который, распутываясь от этих нарративов, очень много чего повыкидывал, да, и в том числе повыкидывал и то, что делает русского человека русским человеком. Какое-то отношение, какой-то гештальт, отношение к православному месяцеслову, например, к календарю,
вот
праздникам.
Об этом-то и речь, что, возможно, когда мы слишком большое внимание уделяем вот этой эмансипации от больших нарративов, мы с водой рискуем выплеснуть ребенка. То есть мы как будто бы ставим свою свободу и свою маленьковость на какой-то пьедестал, на котором, возможно, она и не должна стоять. возможно, там должно стоять что-то более внушительное и в том числе социально значимое.
«Философские ночи» на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, журналист, магистр философии Кирилл Забелин. Ну вот, что нам делать с утопиями? Возможно ли сказать «я утопист» с гордостью, а не с самобичеванием? Когда, допустим, жена слушает там о каких-то планах мужа, вот мы тебе шубу купим, там машину новую купим, поедем на Бали, там она так слушает, слушает, потом говорит: ну ты утопист, ну вот, откуда у тебя такие деньги, да? Вот, можно ли слово «утопист» сказать «я утопист», то есть как некую похвалу, а не порицание? Или все-таки утопия всегда будет нести на себе вот этот оттенок такого социального прожектерства, такой маниловщины, вот если говорить именем гоголевского персонажа, да?
Да, некоторые безосновательные мечтательности.
Да.
Конечно, с одной стороны, мы просто видим, что в истории слишком многое не удалось. Слишком много людей мечтали, что будет вот так, а так и не случилось. И можно сказать, можно просто констатировать, на мой взгляд, что человечество уже несет в себе некоторую историческую травму, то есть некоторую оскомину от того, что оно пыталось сделать на личном и социальном, и у него не получилось. Поэтому такая усталость от утопии и даже боязнь утопии, это, в принципе, на мой взгляд, происходит из того опыта, который мы пережили, в принципе, в прошлом веке, например. Проблема просто в том, еще раз, что как только мы отказываемся мыслить себе невозможное, когда мы, говоря опять же языком Платонова, запрещаем себе мечтать в пределе, да, отказываемся от такой тоски по невозможному, вопрос, не пропадает ли экзистенциальный элемент внутри нас? То есть не обрекаем ли мы себя на такое вот полуживотное самодовольство тем, что просто нас окружает, и хорошо, и ладно. В этом есть такой какой-то обывательский даже элемент, ну, опять же, самодовольство такое. Поэтому, как мне кажется, то, что делает человека человеком, в немалой степени окрашено в утопические тона.
А вот есть такая теория малых дел. Вот Клемансо там ее развивал. Вот сделай то, что ты сейчас можешь сделать. Вот ты мечтаешь о там, беловодье, а зубы ты почистил сегодня? Вот, может, зубы почисти, да? Тарелки помой у тебя, там вот они скопились, да? Вот помоги бабушке через дорогу перейти, за продуктами сходи, вот, вместо социального работника. Может быть, вот это вот как бы противопоставить утопическому мышлению, вот здесь и сейчас являть собою правду Божью, вот, а не думать, что там будет, когда петух крикнет там или еще что-нибудь, да?
Ну, в каком смысле, да. Это, конечно, справедливо звучит, и понятно, что с нечищенными зубами и с непереведенной через дорогу бабушкой. Очень трудно добиваться чего-то большего, там, добиваться невозможного, да, быть в этом смысле реалистом. Но, с другой стороны, как мне кажется, важно иметь все-таки какой-то ориентир и идеал, который позволил бы тебе в критические случаи все-таки возвыситься над собой. Не подумать о том, а кто завтра за меня почистит зубы, или кто завтра переведет через дорогу бабушку, а пойти просто и сделать, что от тебя в данном случае требуется. Это такой иногда бытовой, иногда не очень бытовой героизм, который, ну, ставит человека на какую-то высоту подлинной человеческой задачи, подлинной экзистенциальной задачи, открывает его, если говорить языком Хайдеггера, для Дазайн. А Дазайн, как мы знаем, может и отказать человеку, если он слишком озабочен ежедневной чисткой зубов или переведением через дорогу бабушек.
Ну, Дазайн может и отказать. Даже вот мой товарищ устраивает уже который год бибихинские чтения в Бежецке, а Бибихин — это переводчик Хайдеггера. Так не очень хотят местные жители там мемориальную доску Бибихину. Странный для них человек Бибихин. Вот там какой-нибудь пулеметчик там, это понятно, что он сделал. А философ, он что сделал? Какая в нем польза-то? Вот, это вот большой вопрос. Дазайн может отказать, это точно. Вот. Ну, сложная эта тема, утопия, утопическое сознание. Но вот миф — это утопическое сознание или нет? Вот иногда говорят, это миф, это вымысел, это сказка. Вот. Или все-таки для русской философии тема мифа в утопическом сознании играет какую-то особую роль?
Ну, смотря как понимать миф, опять же. Если мы говорим, что утопия — это некоторая альтернативная реальность, но при этом каким-то важным и не всегда очевидным образом связанная с нашей наличной реальностью, то в этом смысле, конечно, миф сроден и созвучен утопии, потому что миф — это то, что актуально никогда не есть, мы не можем его пощупать, мы всегда чувствуем его присутствие, мы всегда понимаем, что мы находимся в его пространстве, может быть, до конца не схватывая сам факт этого нахождения. Поэтому миф, как утопия, странным образом является потусторонним нашему наличному и при этом каким-то образом наполняющим это наличное. Вот в чем здесь проблема. Поэтому, конечно, когда мы говорим об утопиях, зачастую конкретными развертками утопического являются те или иные мифы.
А вот диалектика мифа Лосева — это утопия или это антиутопия?
Это хороший вопрос. На мой взгляд, конечно, это произведение, которое содержит в себе элементы и того, и другого, в известном смысле, потому что Лосев очень сложный, очень диалектичный, да, и очень такой вот ускользающий от понимания философ, потому что, с одной стороны, он пытается обойти некоторые советские ловушки, которые он понимал, уже выставлены и уже работают, с другой стороны, он иногда как будто бы с открытой грудью, с открытым забралом идет на них, и не очень понятно, зачем же он это делает, когда в другом месте он их обходит. Поэтому я бы сказал, что Лосев в этой книге, в этом произведении — это такой философ парадокса. Может быть, он сам до конца не понимал, что же он делает и какое высказывание в конечном счете он производит, хотя, конечно, высказывание, скажем, откровенно оглушительное. Другое дело, что оно не прозвучало на полную мощь в связи с понятными обстоятельствами его биографии и как бы судьбы его книги. Но сейчас, читая и перечитывая, мы понимаем, что это мощнейшее произведение. И на самом деле, что мы до конца не можем его прочесть, что мы до конца не понимаем, каким образом его можно инструментализировать, каким образом его можно ввести вот в современный философский дискурс, как с ним можно работать. Так что Лосев в этом смысле — это очень интересный фильм.
Ну, так же, как мы не понимаем до конца, кто он, Алексей Лосев или монах Андроник.
Да.
Ведь тайный постриг, да, который он принял, и не будучи таким вот в полном смысле киновийным монахом, общежитным монахом, он жил в своем кабинете, он жил в своей творческой лаборатории, да, и тем не менее все-таки сознавал себя как религиозного человека. Поэтому мне кажется, что в этом и в каком-то смысле разгадка такой его критики утопии, да, критики утопии, работа с мифом, которая показывает, что утопия строится на, ну, каком-то мифологическом движке, как вот сайты делаются, да, на движке, да, и вот он это умел выявлять и показывать, что в этом неверно. Но нам трудно сказать, что неверно, но если мы обратим внимание с вами на классические утопии, на Кампанеллу, на Мора, с которых мы начали нашу программу, надо заметить, что утопист всегда не знает, что делать с религией. Вот, то есть, помните, там Мор создает какую-то усредненную, такую намекающую, напоминающую там христианство, вот, гражданскую религию, да, вот, Кампанелла вообще считает, что надо поклоняться солнцу, все должны поклоняться солнцу, и хватит, и достаточно, вот, то есть, для утопии непонятно, что делать с религиозным чувством, согласны?
Да, в каком-то смысле, но, конечно, я бы сказал, что именно для секулярной, для светской утопии, то есть, скажем, для утопии левой. Все-таки, когда мы говорим о христианстве и о его устремлении по ту сторону социального, о его устремлении совершить социальное, да, если мы говорим о Бердяеве, понятно, что у него сложные отношения с христианством, где-то он вполне христианин, где-то не вполне, где-то вообще нет, но, тем не менее, вот у него есть очень интересный заход на то, что именно творчество, как искра Божья, должна помогать христианину вот совершать это дело утопии в подлинном смысле, потому что, конечно, Бердяев признавал, что утопии бывают и неподлинные, и почти все левые утопии, утопии технократические, понимались им как чудовищные. И он говорил, что 20 век, он показал нам то, что утопии начинают сбываться, и это ужасно. Если люди мечтали об этом все свое, как бы человеческое прошлое и настоящее, то теперь они пытаются как-то с этим делом разобраться. Как же нам прекратить этот утопический ход? Иначе нас всех смоет. Вот,
искусственный интеллект — это утопия?
Это утопия, которая начинает сбываться.
Ну вот, нам пророчит сингулярность, да, что вдруг искусственный интеллект будет нами управлять, станет умнее нас, скажем так. Не дай бог, не дай бог.
Ну, будем надеяться, что все-таки не даст, потому что иначе человечеству, боюсь, не поздоровится.
Ну, вы знаете, как-то мне принесли такое досье из какого-то епархиального дела 19 века, вот, которое называлось «Об утопии диакона Благосветлого в реке Оке и в нетрезвом состоянии». Вот, поэтому для вот чиновника утопия представляла собой то состояние, когда диакон, напившись, пьян, упал в речку и больше оттуда не поднялся. Вот, но, может быть, он на самом деле где-то внутренне был и прав, потому что, как вы сказали, вот иногда поверив в утопию, отдавшись ей всей силой, всей душой, всем сердцем, мы теряем себя, теряем свою жизнь, да, теряем свое предстояние перед Богом, вот, которое, вообще-то говоря, вневременно. То есть мы не из кирпичиков складываем историю. Ну, можем по-разному мыслить, конечно, время, да, как наслоение, как горные породы. Вот что такое образ времени? Вот слои горных пород, да, слои земные, которые тысячелетиями, миллионами лет, да, образовались. А можно как некую концентрическую окружность. То есть где бы мы ни были, в какой бы точке времени ни были, есть вечность, как центр этого времени. И живя в свою эпоху, в 21 веке, или в 21 веке до нашей эры, или там в 4 веке, как блаженный Августин, мы попадаем все вот в один какой-то центр вневременной, который называется вечность. Как в карусели, да, все как бы сводится к потолку, к одному шарниру, из которого все вращается. Вот. И, может быть, через эту вечность и можно пытаться понять наше положение во времени, да, вот, наше отношение к центру, которым для религиозного человека является Бог. Да?
Вот. Вы очень верно подметили, что, заигравшись в утопию, слишком погрузившись в утопическое, легко потерять себя. Но интересность и парадоксальность этой темы для меня как раз и заключается в том, что если мы полностью отказываемся от утопического, мы тоже теряем себя. И, условно говоря, мыслители середины 20 века и конца 20 века, такие как Кажев или Фукуяма небезызвестный, они, в принципе, провозглашали, что человек заканчивается, потому что заканчивается время утопии. Наступает нормальное, как мы уже сегодня сказали, либерально-демократическое состояние общества, к которому человек не нужен, потому что ему нужен просто, ему нужны социальные единицы, и нужно согласиться быть этими социальными единицами и не хотеть большего. А где здесь человек? Поэтому парадоксальным образом человеческое сохраняется и удерживается где-то вот на грани между скатыванием в абсолютно утопическое и скатыванием в абсолютно такое вот позитивистское, понятно, прозрачное, должное, настоящее, с которым ничего не нужно делать. Вот эту грань нужно, конечно, уметь соблюсти.
Да, ну, как и, в общем-то, поставить для себя проблему утопии и веры. Вы называете это религиозной утопией, я бы все-таки называл это религией, верой, да, которая открывает другие горизонты. Они не утопические и не антиутопические, они другие. поскольку в них есть уповаемая вечность, да, и это не град земной и даже не град Божий, а это то, что приходит после конца времен. Вот, то есть и в этом плане мы уже сейчас имеем, как причастники, да, общей чаши, какое-то отношение к этому вечному центру.
Да, эту интуицию грядущего конца. Вопрос только в том, чтобы не пытаться свершить ее прямо здесь и сейчас, с одной стороны. С другой стороны, не отказаться вообще от того, что она когда-то может случиться, и к этому нужно быть готовым. Поэтому действительно, как кажется, христианский путь здесь заключается в том, что нужно быть терпеливым и очень чутким к вот этим вот интуициям времени, которое должно свершиться, должно закончиться, должно перейти в вечность.
Спасибо, Кирилл. Я напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях сегодня был Кирилл Забелин. Мы поговорили об утопии, хотя мы оба с нашим гостем не утописты, да, вот не писатели утопии, не сочинители утопии, и многих утопистов русских мы не вспомнили сегодня, поскольку разговор наш носил скорее философский характер. Но что же, не последний эфир в философских ночах. Встретимся в эфире Светлого радио, радио Вера. До новых встреч в эфире программы «Философские ночи».
Спасибо.
«Философские ночи» на радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.